Информационное агентство Белорусской Православной Церкви представляет лекцию профессора богословия диакона Андрея Кураева на третьем съезде Объединения молодежи Белорусской Православной Церкви.
Мир до Никоновской Руси, по большому счету, вопросов вообще не признавал. Считалось, что все ответы уже есть, и надо просто вовремя их актуализировать, озвучить, процитировать. И вот, по сути говоря, именно по реформенной России наконец начала понимать, что путь христианина – это и путь вопросов. Таких вопросов, на которые не может быть однозначного ответа – да или нет. Что, оказывается, быть православным человеком – это означает следующее. Быть согласным со всем тем, что святые отцы едиными устами, единым сердцем исповедовали. Но если по некому вопросу было разногласие между самими святыми отцами, быть православным – это означает уметь принять это разногласие. А если святые отцы по некому вопросу промолчали, значит, надо уметь хранить верность святоотеческому молчанию. Например, святые отцы никогда не обсуждали вопрос о том, из какого материала, по какой технологии будет изготовлена печать Антихриста. Это означает, что любой человек, который от имени церкви пробует видеть в лазере инструмент нанесения печати Антихриста, занимается богословским хулиганством. Когда говорят, что вот там лазер или интернет, компьютер, это все печать, штрих-коды. Это технология нанесения печати Антихриста. Это неправда. И вот в этом вопросе, как раз я думаю, что тот урок, который можно вынести из изучения русского раскола 17 века, один из этих уроков, я думаю, такой. Надо контролировать свой язык. Надо быть воздержанными на язык. А именно, воздерживайтесь от употребления фраз, которые начинаются с вводной конструкции. По учению церкви. Как учит церковь. По мнению церкви. Я имею право так начать свою речь только при условии, что дальше я буду цитировать символы веры. Вот тогда я могу сказать, по учению церкви есть единый Бог Отец, Творец неба и земли и так далее. Но если меня спрашивают, скажем, скажите, что церковь думает о Гарри Поттере, в ответ я могу сказать только одно. Много чести для Гарри Поттера, чтобы церковь о нем что-нибудь думала. Потому что от имени церкви может говорить только собор. Но я не могу себе представить собора, повестки дня которого под пунктом 15 значилось бы «Выработка отношения к Гарри Поттеру». Значит, вывод. Учение церкви – это или вероучительные определения Вселенских соборов, их очень немного, вероучительные догматы, принятые Вселенскими соборами, или же то, что называется «консенсус патрум» – согласие отцов. А что это означает? Для того, чтобы заметить, где действительно есть согласие святых отцов между собой, всех отцов, для этого, как минимум, надо всех отцов прочитать. Сопоставить их между собой. Сопоставить с языком Западной Церкви, Римской и так далее. Эпохи Вселенских Соборов, Единой Церкви. Так что, как это ни обескураживающе для многих православных сегодня звучит, но действительно, по этой причине в значительной степени определителем православного богословия являются профессорские корпорации духовных академий. Почти как у протестантов, страшно сказать. Но только вот в чем штука. У протестантов профессора вырабатывают свою позицию, а задача профессора православного богословия – быть свидетелем от уже существующей традиции. В некотором смысле реформа 17 века спасла Россию и спасла православие. Я, простите, скажу резко, но я считаю, что через этот раскол, это болезненный разрез на теле церкви, но через него гной вытек. Потому что если бы аввакумовское благочестие восторжествовало бы, оно бы задушило всех и вся. Надо заметить, что ведь Аввакум – модернист, а отнюдь не традиционалист. Идея этого кружка благочестия – все построить по типикону – это модернистская идея. Дело в том, что нормальное средневековое общество прекрасно знает границу между каноном и обычаем. Есть церковный канон, а есть народно-государственный обычай. И вот по этому обычаю, например, скоморохи довольно вольготно жили на Руси. Вольготно – не то слово. Стоглав в XVI веке ограничивает права скоморохов следующим образом. Он запрещает скоморохам играть сильно. Играть сильно – это означает насильственно требовать плату за свою игру. Мальчишки на улице подбегают, чистят вам стекло на машине, а потом требуют «дай копейку». Они пришли – «дай копейку», а иначе стекло разобьем. Вот это тактика русских скоморохов. Они приезжали в какое-нибудь село, начинали играть, там, кувыркаться, свои обряды делать, но говорят, все, теперь все обязаны, по копейке с дома. И действительно, законы более ранние им это разрешали. Единственное исключение было, это при Иване III, несколько грамот было, исключение делалось для монастырских сел. Монастыри и монастырские села имели право не платить налоги скоморохам. Так вот, первая царская свадьба, сыгранная без скоморохов, это свадьба Алексея Михайловича, 17 века, отца Петра I. При Алексее Михайловиче впервые иконы из бани убирают, еще что-то. Вот начинается такое как бы упорядочение церковной и народной жизни, и быта. И в итоге это оборачивается надрывом. Уже тут же при Алексее Михайловиче это оборачивается надрывом народно-церковной жизни, расколом. Так вот, а если бы этот дух благочестивцев победил, России не было бы. Потому что начинался век конкуренции технологий. И уже исход сражений в 18 столетии зависел не от числа сабель или штыков, а от технологий. Качество пороха, качество стали, быстроходность кораблей и наличие кораблей. А вот эти научные, промышленные технологии нельзя импортировать без научных технологий. Научную технологию нельзя импортировать без импорта школы. Значит, импорта вообще культуры, в том числе бытовой культуры. Поэтому русская армия со своими стрельцами, допетровская армия, она бы не устояла ни перед поляками, ни перед шведами, ни перед турками в 18 столетии. Победи Аввакум, и железнокадильный занавес отрезал бы Русь от Западной Европы. И к концу 18 века это кончилось бы катастрофой. Русь стала бы колонией. Только вот чей, непонятно. Не то Турция, не то Польша, не то Швеция. Промысел Божий сохранил нашу страну. Тяжелой, непростой ценой. Трудная прививка была нам сделана. Кто же Федотов замечательно сказал? Петр бросил вызов России. Через 100 лет Россия ответила ему явлением Пушкина. Вот такого певца народной жизни, но на языке европейской поэзии. Никоновская реформа породила больше вопросов, чем ответов. И слава Богу. Есть ли у сатаны чувство юмора? Вы знаете, здесь возникает проблема плохого знания церковно-славянского языка. Дело в том, что действительно в церковной среде считается хорошим тоном блеснуть литургической эрудицией. И при случае сказать, что действительно в каноне утренней Великой Субботы сказано «про ад всесмехливый посрамися». И из этого литургические энциклопедисты на четчики наши делают вывод. Видите, ад называется всесмехливым. Значит, те, кто смеются, шутят, это все слуги сатаны. Христианин улыбаться не имеет права, а смеются только сатанисты. Так вот, это плохое знание церковнославянского языка и полное незнакомство с греческим оригиналом этого богослужебного текста. «Ад всесмехливый» означает «ад, достойный всяческого посмеяния». Не ад смеется, аду не до смеха в Великую Субботу. Это Христос пошутил над сатаной. Ад думал, что встретит человека, а встретил Бога. Можно ли поминать за проскомедии не воцерковленных, но крещенных? Да, конечно, можно. И, простите, традиция нашей советской церкви, она об этом говорит вполне однозначно. Наши бабушки поминали на проскомедии своих крещенных, но неверующих детей коммунистов. Куда после смерти до суда попадает душа? Читайте катехизис. Души праведников – предначинание вечных блаженств, души грешников – предначинание вечных мук. Сохраняется ли сознание, разум и память после смерти? Да, конечно, сохраняются. Ответ, то есть я понимаю, что есть секты, которые это не признают, адвентисты, свидетели Иеговы, им в ответ надо открывать Апокалипсис, по-моему, 5 главу, нет, не 5 глава, но снятие 5 печати в Апокалипсисе. И там видно, и тайный зритель говорит, я видел души мучеников, убиенных за Христа, которые вопияли к Агнцу, Господи, доколе не мстишь за нас. Вопияли к Агнцу, чьи одежды обварены кровью, то есть к Христу. Значит, что мы здесь видим? Души людей убитых, но они в полном сознании, они видят, что происходит на земле. Это до воскресения мертвых, до конца времен, потому что явно по их молитве, что зло еще торжествует на земле, значит, это еще время между двумя пришествиями Христа. И вот в это время, значит, в наше время, эти праведники, они в сознании, они видят, что происходит на земле, и созерцание земных беззаконий не оставляет их равнодушными, а свое неравнодушие они изливают в молитве к Агнцу. Вот вам библейское основание церковной веры в молитвенное общение Небесной Церкви и Церкви Земной. Какие отношения должны быть мужчины и женщины, учитывая слова Петра, «Жены, доповинуйтесь своим господам». Самое замечательное пояснение этой ситуации я встречал у митрополита Антония Сурожского. Однажды был съезд православной молодежи английской епархии Православной Церкви, и на этом съезде митрополит был вопрошен вот в таком же стиле, Ему сказали: «Владыка», англичане, православные молодые англичане, говорят: «Владыка, нас в православии одна вещь очень смущает. Когда мы приходим венчаться, то вот вы знаете, и нас, и особенно наших друзей, не православных наших англичан, сверстников, однокурсников, которые приходят на наше венчание, очень смущает то, что в чине венчания у православной церкви читаются слова апостола Павла: «Жена да убоится мужа своего». Почему убояться? Почему не полюбить, не уважать? Почему бояться надо? А тем более, знаете, владыка, эти ваши русские дикана, они как гаркнут: «Жена да убоится», то тут и стекла, и англичане дрожать начинают. Так почему бояться-то надо? И митрополит отвечает: «А вы посмотрите контекст. По контексту апостол говорит: тайну глаголю вам, отношения мужа и жены подобны отношениям Христа и Церкви. Так вот, дорогие мои, когда вы увидите, что ваш муж любит вас так, как Христос любит свою Церковь, когда вы увидите, что ваш муж заботится о вас так, как Христос заботится о своей Церкви, вот тогда вы будете бояться. Вы будете бояться потерять такого мужа». Почему нельзя молиться в церкви за некрещенных? Можно. Только вот как. Можно молиться за некрещенных в любом месте, в том числе и в храме, но частной молитвой, не привлекая всю церковь к соучастию в этой молитве. То есть, пожалуйста, можно и всю церковь привлечь, но с ее согласия сказать: «Братья, давайте помолимся сегодня о таких-то оглашенных, скажем, некрещенных людях». Это можно. А вот на проскамите, на молебне можно некрещенного упомянуть, на молебне. А вот на литургии передавать записку в алтарь нельзя. В частной молитве можете на литургии молиться о некрещенном, но нельзя записку о некрещенном передавать в алтарь на литургии. Потому что в конце литургии, вы же знаете, священник каждую записку прочитывает, вынимает частицу за упомянутое в записке лицо, и потом эти частицы опускает в чашу с кровью Господней. Тот, кто в реальности не причащался крови Христовой ни разу, как он тогда может вот так вот заочно быть омыт ею? Поэтому это не делается. Как вы относитесь к синодальному переводу Библии? Хорошо отношусь. Ничего лучшего у нас нет. Что не означает, что он абсолютно идеален. Идеальных переводов, наверное, не бывает вообще. Другое дело, что я считаю странным, что до сих пор на русском языке не существует Библии святых отцов. То есть тот текст, который святые отцы читали. Вот эта Библия нам неизвестна. С Библией удивительная история. В случае с Библией перевод древнее оригинала. Вот такая странная вещь. Перевод древнее оригинала. Потому что история, ну, схематически была такова. Конечно, Библия писалась на древнееврейском языке. Но греческий перевод древнее, тем не менее, еврейского текста. И вот по какой причине. В III веке до нашей эры александрийские книжники еврейские переводят тексты Ветхого Завета, тексты Танаха, перевод на греческий язык. Евреи этим недовольны были. В Иерусалиме не были довольны. Еврейское предание гласит, что когда еврейские книжники в Иерусалиме узнали о том, что произошло в Египте, то этот день они объявили днем траура, национального траура. Как же так, святыня была свиньям неверующим, язычникам дарована, брошена под ноги. Значит, затем происходит евангельская катастрофа в истории Израиля, потому что в истории Израиля это, конечно, катастрофа. И в духовном смысле, и в национальном. Затем исчезает Иерусалим, исчезают остатки Израильского царства. Евреи окончательно становятся народом рассеяния. И учитывая, что идет активная проповедь среди евреев, не только христиан, но и манихеев и так далее, гностиков, в этих условиях Синедрион принимает решение в конце II века сохранить единство нации. Для этого надо исключить религиозные разногласия, религиозные распри. Необходима унификация веры. В то же время, в условиях, когда каждая община хранит свою рукопись Танаха, неизбежны разночтения между рукописями. И поэтому было принято решение все рукописи Ветхого Завета уничтожить, сохранить только одну и с нее дальше копировать все остальные. В результате в современный мир не обладает рукописями Ветхого Завета, которые датировались бы ранее, нежели 9 веком нашей эры. И в свою очередь, так называемый вот этот текст, который масорецкий он называется, текст, который принят в современных синагогах, этот текст более модернизирован, нежели текст тот, с которого делался перевод за 500 лет до канонизации еврейского текста. И, в частности, находки в кумранских пещерах, они подтвердили, что да, в ряде случаев именно чтение сохранившейся в Септуагинте оно более древнее, чем то чтение, которое сохранилось, зафиксировано позднейшими советской традицией. Вот с этой точки зрения, скажем так, Септуагинта фиксирует то состояние библейского текста в III веке до нашей эры, и оно в ряде частностей, деталей, конечно, не о сути речь идет, в ряде деталей оно отличается от того, что потом гласил масоретский текст. Соответственно, святые отцы, они читали греческую Библию, то есть Септуагинту, перевод. Что касается нашей русской, славянской культуры. Значит, синодальный перевод Библии в XIX веке был сделан с масоретского текста, с еврейского. А составить представление о Септуагинте, то есть о той Библии, которую читали святые отцы, мы можем только по церковно-славянскому переводу. Потому что церковно-славянский перевод Ветхого Завета делался в основном с Септуагинты. Но все-таки знание церковно-славянского языка в совершенстве чуждо большинству из нас, и текст остается не до конца прозрачным и понятным. Поэтому с горечью надо сказать, в распоряжении массового церковного читателя нет доступа к Библии, которую имели перед глазами святые отцы. Для профессионала, более-менее богословски образованного человека, в этом нет большой проблемы, потому что такой труд был проделан профессором Юнгеровым, замечательным русским историком, гебраистом, профессором Казанской духовной академии. В начале XX века он почти всю Библию перевел на русский язык с греческого текста. Эти издания можно найти только в трудах Казанской духовной академии. К сожалению, только одна часть оттуда вышла массовым тиражом – перевод Псалтири с перевода 70. Вот эта книга массовым тиражом издавалась в 90-е годы, перевод Юнгерова. А в целом, к сожалению, вот эту проблему ставил митрополит Филарет, я помню, на заседании богословской комиссии несколько раз, что необходимо издание русского перевода Септуагинты. До сих пор этого издания нет. Это жаль. Ваше личное отношение к произведениям Клайва Льюиса самое положительное. И всячески рекомендую, я думаю, что труды английских миссионеров-литераторов нам заменить нечем. Я имею в виду Честертона, Льюиса, Толкина, Уильямса. Эти труды, слава Богу, переведены на русский язык, и ими надо активно пользоваться. Расскажите о явлении патриарху Алексию преподобного Феодосия Печерского. Брехня от начала до конца. Обычно бывает так. Появляется сплетня среди бабок на приходе. Она несется со скоростью звука. И потом где-то уже появляется в какой-то приходском листовке. Потом в какой-то более серьезной газете. Наконец, в интернете и так далее. Здесь ровно наоборот. Никаких слухов на уровне народа не было. А вдруг по интернету это начало ползти. Что это означает? Что это сознательная провокация раскольников. Точнее говоря, не людей, которые сами в расколе, а тех нецерковных людей, которые мечтают расколоть русскую церковь. И это люди, которые знают законы церковной психологии, знают пределы легковерия наших церковных людей, и поэтому пустили эту байку о том, что якобы патриарх заболел, потому что им было видение Феодосия Печерского, который начал его обличать. Иоанн Златоуст говорит так. Посмотрите на апостола Фому. Он не поверил доброй сплетни о Христе, когда кто-то сказал, что Христос воскрес. Почему же вы, говорит Златоуст своим прихожанам, почему же вы так легко верите злым сплетням о ваших священниках и епископах? Преподобный Серафим Саровский однажды плакал, что иерархии православной церкви не сохранят чистоту православия и уклоняются к западной традиции. Когда? Не сейчас ли? Мне ничего такого не известно о таком плаче преподобного Серафима Саровского. Дело в том, что у Серафима трудная судьба в русской церковной истории. Наши храмы – это всегда как светильники, привлекающие мотыльков, а именно любой храм привлекает душевно больных людей. А особенно, когда батюшка яркий, духовный, благодатный, вокруг него такие инвалиды духовной войны начинают роиться тучами. Вспомним секту ионитов, возникшую вокруг отца Иоанна Кронштадтского. Вот нечто подобное происходило и с отцом Серафимом. Крестом историческим, не лично, может быть, при жизни, а вот историческим крестом отца Серафима стало то, что его служкой оказался господин Мотовилов, психически больной человек. И, соответственно, очень многие домыслы, автором которых был Мотовилов, Мотовилов приписывал батюшке. Опубликованы сейчас архивы многие, в частности, опубликованы, в том числе и Дивеевским монастырем, письма, которые Мотовилов писал русским государям, Николаю I и Александру II. Конечно, это действительно это бред сумасшедший. Скажем, он заявляет, батюшка Серафим требовал, чтобы ты, государь, передал такую-то икону Божьей Матери в благословение, простите, я не помню, кому сейчас, но это был командующий войсками южноамериканских штатов, как бы рабовладельческих. Ну, небольшие сопоставления дат показывают, что отец Серафим скончался за 30 лет до гражданской войны в США. Вот там Мотовилов, как ни в чем не бывало, продолжает от имени батюшки вещать и 30 лет спустя в защиту рабовладельцев почему-то. Там идут тексты типа «Будет восьмой Вселенский собор, на котором православные и католики объединятся воедино, и это будет торжество истины. А перед этим будет огромная мировая война, но Господь французам дарует победу за их благочестие и почитание Лурдской Божьей Матери». То есть вообще идет проповедь суперкуминизма. Идут какие-то вещи типа того, что Москва и Петербург сольются в один город, и в центре этого города, в Балагом, очевидно, родится Антихрист. Ну, дальше, что все народы славянские сольются в один город, что Константинополь будет наш и так далее и тому подобное. То есть идут чисто авторские вещи, которые Мотовилов приписывает старцу Серафиму. Обратите внимание, единственный действительно источник о жизни и учении преподобного Серафима Саровского – это книга святителя Серафима Чичагова «Серафима Дивеевская летопись». В этой книге ни одной ссылки на Мотовилова нет, как, кстати, и на Нилуса тоже. Святитель Серафим терпеть не мог Нилуса, именно как фальсификатора и мистификатора. Например, недавно в Москве вышла книжка отца Всеволода Рожко. Книга просто называется «Преподобный Серафим Саровский». Эта книга интересна тем, что она содержит в себе историю мифа о преподобном Серафиме Саровском. То есть что делает автор? Он берет наиболее древние свидетельства о батюшке, он смотрит, как одни и те же рассказы дополнялись новыми деталями с течением лет, и сравнивает эти позднейшие напластования деталей с изначальным рассказом. И вот, например, выясняется, что слова преподобного Серафима насчет канавки. Канавка Божьей Матери, вот Антихрист не одолеет ее. Эти слова действительно батюшке принадлежат. Батюшка такое говорил. Но контекст оказывается следующий. Под Антихристом преподобный Серафим имел в виду правящего архиерея. Сюжет был таков. Как известно, идею, инициативу отца Серафима не одобрило епархиальное и синодальное начальство. Создание этой женской общины, мельнично-дивеевской. Дело в том, что это, конечно, антиканонично. По канонам церковным недопустимо существование смешанных монастырей, мужских и женских. По этим причинам ни деятельность преподобного Серафима в этом направлении, ни деятельность позднее преподобного Авросия Оптинского по созданию Шамардинской пустыни не были одобряемы епархиальным и петербургским синодальным священноначалием. Сестры об этом знали. Там жесткая система оберпрокурорского надзора и так далее. И, соответственно, сестры переживали. Вот пока батюшка с нами, да, мы, батюшка, за тобой, за каменной стеной. А вот Господь возьмет тебя к себе, как нам здесь сироткам-то оставаться? А батюшка говорит, вы не бойтесь, это вы обживаетесь, строите стену, строите канавку и так далее. Вот дает даже сам пример с лопатой, идет копать эту канавку, начинает батюшка Серафим. И когда сестры говорят, ну как же, а вот ты, батюшка, уйдешь, там нас закроют, тогда он говорит, что вы не бойтесь, строите канавку, и антихрист ее не одолеет. Так вот, в самом деле, когда батюшка скончался, представился, епископ из Тамбова поехал закрывать Дивеевскую обитель. Но по дороге почувствовал себя плохо, с полдороги вернулся и скончался. Дивеевский монастырь остался жить. Так что это пророчество Серафима уже сбылось. Вот и только потом, спустя десятилетия, особенно под пером Нилуса, это превратилось в новый апокалипсис. Что, понимаете, все в дерьме, а мы тут в белом, в Дивеево. И по месту прописки будет зависеть спасение. Точно так же насчет этого пророчества. Не Серафим это, а Мотовилов. И, простите, контекст там таков. Пишет он императору Николаю I. «Батюшка Серафим велел мне передать... Специально ради уверения вашего величества в реальности воскресения я воскресну плотью в царствование вашего императорского величества». Ну и дальше идет уже этот текст, что подобно тому, как эфесские отроки вот там тогда-то при таком-то императоре Юстиниане Феодосии-младшем и тогда юнейшем, вот они уснули, потом восстали к жизни, так же и батюшка Серафим и так далее. И дальше идет текст, но, к сожалению, да, вот в последние времена архиереи земли русской, они частиво идут до такой степени, что не будут веровать догмату о воскресении во плоти. И тогда ради них и ради вас, ваше величество, я воскресну и так далее. Так что перед нами чистейший апокриф психически неуравновешенного человека. Где граница понятий дух, душа, тело? Давайте сюда добавим третье понятие – плоть. Что такое тело, более-менее понятно. Плоть – это та часть души, которая связана с нашей телесностью. это то, что описывается фрейдизмом, психоанализом и так далее. Это или то, что на языке святых отцов и Аристотеля называлось животной душой, общей у человека и животных. Собственно, душа – это мир, собственно, человеческий, мир культуры, человеческого общения и так далее. Душа проявляет себя в этом мире. Наконец, дух – это та высшая часть души, которая влечет человека к Богу. Но я не совсем верно сказал, что это часть души. У святых отцов нет однозначного мнения о том, вот дух – это часть человеческой природы или это дух Божий действует в человеке. Дело в том, что дух – это связь человека с Богом. Энергия, влекущая человека к Богу. А вот дальше возникает вопрос. Источник этой энергии в самом человеке или в Боге? Вот, скажем, я беру в руки компас, спускаю компас с собачки, стрелка попрощалась и указала на северный магнитный полюс. Но эту же ситуацию я могу описать иначе. Я могу сказать, что магнитное поле Земли развернуло стрелку так, чтобы она указывала на северный магнитный полюс. Верно и то, и другое. И поэтому христианин может сказать, что я пришел к Богу, к вере, в церковь. А может сказать, Господь привел меня к себе. Верно и то, и другое. И вот дух – это и то, чем Бог влечет к себе человеку. И это то, чем человек влечется к Богу. Что мы должны выносить из молодежных съездов? По-моему, чувство радости. Радости от того, что, во-первых, вы церкви нужны. Вчера в Лужниках на рок-концерте я видел, как ребята скандировали, я не знаю этой песни, песни Алисы, группа Кинчева, там что-то о нашем поколении. Посмотри, наше поколение, мы есть, наше поколение есть. Наверное, действительно, это потребность молодого человека, подростка, ощущать себя нужным, замеченным. Что я не просто малыш, который под столом ходит, и на него можно наступить. Вот. Я взрослый, я есть. То вы чувствуете интерес церкви к вам. Кстати говоря, насчет видения на поколение назад. У иудеев есть очень красивое предание. Конечно, оно ложное, но очень красивое. В Библии сказано, что когда, помните, там, с чего начинается история Моисея? Он был вполне египетский чиновник, но однажды он увидел, как египетский надсмотрщик избивал еврейского раба. И в Библии говорится в книге «Исход», Моисей посмотрел налево и направо, или вперед и назад, начал озираться, и увидев, что никого нет, там убил этого надсмотрщика. Так вот, а Талмуд так поясняет, что означает эта фраза Библии. Оказывается, Моисей посмотрел прошлое и будущее перевоплощение этого египтянина и увидел, что он всегда был и будет сволочью, и поэтому его замочил. Талмудизм из Моисея делает Лазарева древностью. Как вы относитесь к тому, что в русский язык шквалом посыпались англоязычные и латинские слова? У меня сложное к этому отношение. Ведь в этом же можно увидеть повод к радости. То, что русский язык оказывается достаточно здоров, чтобы вбирать в себя другие слова из других языков и при этом заставлять эти слова жить своим собственным законом. Только два слова мы пока не переварили – это метро и пальто. А все остальные слова – мы спокойно с ними обрабатываем, создаем из них другие, вполне русские слова, склоняем, спрягаем, как это нам хочется. Так что в этом, на самом деле, своего рода сила языка. Ну и, конечно, проблема же ведь в чем? Почему эти слова идут? Потому что они идут как термины. Когда русский ум создал вертолет, он его и назвал вертолет, а не геликоптер. Если бы вертолет был предметом импорта исключительно в русской истории, называли бы мы его геликоптером, как ракету, скажем. Поэтому есть вопрос, кто что создал? Почему нельзя эти словеса заменить нашими старославянскими? Ну, конечно. Давайте, интернет попробуйте заменять. Это я помню, такое упражнение было филологическое, почти шутка. Как на церковно-славянском языке описать нашу с вами жизнь? Автомобиль уже в гараже сущу бездействующую, изыдох на улицу и взях таксомотор. Как относиться к заявлению Коптской церкви о существовании Евангелия от Фомы? Я такого заявления не слыхал, чтобы именно Коптская церковь такое заявляла. Евангелие от Фомы никакая не тайна, но известно в научном обиходе достаточно давно. Но я не слыхал никогда, чтобы Коптская церковь признавала его аутентичность для себя хотя бы. Почему царская семья приблизила к себе Григория Распутина? Это очень сложный вопрос. Я думаю, что это просто потому, что царская семья – это была типичная семья русских интеллигентов со всеми комплексами русской интеллигенции. Жажда простоты, народничанья, такой воспитанный поколениями в русской интеллигенции комплекс вины перед простым мужичком и, соответственно, жажда опроститься, припасть к лону народа. И тут эта лона и явилась в виде Распутина. Тем более это важно для императрицы, которая немка и которая перед собой ставила сознательную задачу обрусеть, как задачу всей своей жизни, стать действительно матерью для русского народа, к которому она приехала. Стоит ли читать евхаристические молитвы вслух? Я вот недавно был на одном приходе, там батюшка эту проблему решил очень просто. Хор поет свое, священник читает свои священнические молитвы. Но читает не в перегонки с хором, а чтобы проговорить и понять, пережить каждое слово. То есть спокойно читает, не на чемпионате по скорочтению. И, соответственно, хор замолкает, пропел свое, а батюшка только половину молитвы прочитал. Батюшка ничтоже сумняется, точно так же продолжает читать эту молитву, но вслух. В конце концов, по большому счету, нечто подобное есть на патриарших службах. Вот если вам доведется служить с патриархом, не берите с собой служебники, потому что это будет плохим тоном. Патриарх в алтаре громко и вслух читает все молитвы. Поэтому как бы нет нужды в том, чтобы... А если ты стоишь служебником, смотришь по нему, то что, патриарха проверяешь, что ли? Патриарх читает, молись вместе с ним. И вот в этом смысле, конечно, вот я был очень избалован, потому что когда как диакон я начинал служить именно с патриархом, я вот к этому привык просто. Стою рядом с служащим священнослужителем, и я слышу эти слова, эти молитвы. Вот в храме, где я сейчас служу, там батюшка когда-то тоже читал достаточно громко, сейчас возраст уже, наверное, не позволяет, поэтому он уже про себя читает. Возникает ощущение какой-то такой собственной диаконской ненужности в алтаре в эту минуту. Эти молитвы тайные не потому, что они секретные, а потому что они таинство совершительные. Так вот, обратите внимание, в наших служебниках одна досадная неточность в литургии Василия Великого. Это возглас после освящения святых даров, когда, соответственно, идет изрядно о Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии. Вот дело в том, что этот возглас уместен на литургии Иоанна Златоуста, но он неуместен на литургии Василия Великого. Почитайте внимательно, вчитайтесь в слова молитвы в одной литургии и в другой, и вы это заметите. А именно, в молитве Иоанна Златоуста говорится о том, что эту жертву он приносит, Господь принес о всех и за вся, и прежде всего, конечно же, о спасении своей матери. Кстати, это очень важный аргумент для всех для вас. Когда вам придется встречаться с протестантами, они будут нас колоть тем, что у вас Божья Матерь – это вторая богиня. Вот надо пояснить, для нас Божья Матерь не богиня. Она нуждается сама в спасительном заступничестве своего сына. И вот смотрите нашу молитву, что оказывается кровь Христова, она излита в искупление всех, а изрядно, а Пресвятые Владычицы нашей Богородицы Пресвятой Марии. А на литургии Василия Великого там смысл молитвы совершенно другой. Там смысл молитвы в том, что ты, Господи, нас одного с другим совокупляешь и так далее, соединяешь. Это молитва, там смысл тот, этой молитвы, что мы этой чашей соединяемся все вместе. Вся церковь и небесная, и земная. И поэтому уместнее, чтобы эта фраза звучала так изрядно «сопресвятей, Владычица». Не «о пресвятей», а «сопресвятей». Это не я придумал, не я заметил. В дореволюционной богословской литературе на это уже обращалось внимание. И приводились древние греческие рукописи, где это именно так и читалось. Существует такая наука, как православная психология. Вы знаете, здесь я скажу словами Феофана Затворника. Он говорил так, что науки нет, а есть научники, которые вертят науку, как хотят. Нет психологии, есть тысячи школ психологии, очень разнящиеся между собой. Некоторые из них воинствующие антирелигиозные, другие нейтральные, третьи оккультные. Если будут люди, которые смогут обратить психологию к миру православия, это очень хорошо. Тем более, что психология такая вещь, в которой предмет твоего изучения создаешь ты сам. То, что, для чего я придумал слово, это я и буду видеть в себе и в других людях. В качестве примера православного психолога могу привести книгу Федора Василюк «Психология переживания». Книга, издана издательством МГУ еще в 1985 году. Интереснейший пример действительно такой серьезной христианской православной психологии. Как быть честным людям, можно ли сдавать какие-то отпечатки пальцев на документы и так далее. Не вижу здесь именно духовной проблемы. Да, есть проблема прав человека, есть проблема социальной безопасности, все это так. Но к духовной области какое это имеет отношение? Понимаете, ну, советские годы вспомните. Вот мне доводилось быть православным человеком, прихожанином в советские времена. Но, вы знаете, мне в голову не приходило на исповеди сказать: батюшка, я так согрешил, по дороге в храм я от хвоста не ушел. Нету такого долга у христианина уходить от слежки. Слежка – это вещь очень неприятная. Но, многие говорят, у христианина нет долга от нее уходить. Как убедить, что Папа Римский не является первым среди равных? А зачем убеждать? Это правда. Римский Папа первый среди равных. Первый среди православных епископов. Если Римский Папа примет православие, все знаки чести и первенства, определенные для него Халкидонским собором Вселенским, конечно, будут ему возвращены. Так что из-за этого не стоит ругаться. Потому что важно быть православным. Ну и в порядке совсем уж странной вещи. Действительно, здесь в Белоруссии вышла подлинненькая книжка, называется «Война по законам подлости». Как раз эта книжка сама написана по всем стандартам информационной войны. То есть тенденциозная крайняя подборка информации, крайне тенденциозный анализ той информации, которая там есть, неразборчивость, подборки источников информации и так далее. В общем, типичный черный пиар. Так вот, в этой кампании против номеров несколько есть странных мифов. Первое. Элладская церковь никогда не выступала против налоговых номеров. Никогда. В самой Греции налоговые номера существуют с 60-х годов. Там они называются афими, арифму фюсики метрики, номер физической записи. У всех афонских монахов этот АФМ есть. Вот об этих подробностях почему-то предпочитают нас не говорить, не упоминать. А Элладская церковь против номеров? Не против. Они протестовали, уже кончили протестовать давно. Протестовали по некоторым конкретным вещам, их втягивали в шенгенскую зону. Нам это не грозит, не беспокойтесь. Кроме того, опять же, эти греки, они странные люди. Они настаивали, чтобы в паспортах была графа вероисповедания. Что я могу сказать? Непуганные они, эти греки. В советские времена мы, напротив, радовались тому, что в официальных документах нет графы вероисповедания. Потому что если начинаются гонения, если действительно они будут, то как раз важно, чтобы не было такого рода официальных упоминаний. А греки давно уже в этих гонениях не были, и поэтому как бы не учитывают опыт 20 века. И вообще, знаете, в каждой православной церкви есть свои проблемы. Я помню, однажды в болгарской патриархии, рассказываю секретарю патриарха болгарского об этих дискуссиях, которые идут в русской церкви. Он меня слушает и говорит: «Отец Андрей, нам бы ваши проблемы. У вас проблемы в России, я так понял, как избежать регистрации и так далее. А у нас наоборот, нас не хотят регистрировать. Нас шантажируют, что пусть патриарх Максим даст согласие на приезд римского папы, тогда мы зарегистрируем болгарскую православную церковь». Там это была эпоха еще до царя Симеона, нынешнего премьер-министра, когда крайне левые были у власти, крайне демократ. И вот они, в частности, не признавали за церковью в начале 90-х годов право юридического лица, отказывались регистрировать. Так что в каждой церкви свои проблемы. Возникает вопрос о том, что при желании слишком большой круг людей может получить информацию о моем состоянии здоровья, которую я не намеревался сообщать каждому пограничнику, там, стукачу, спецслужбам и так далее. Но вновь и вновь говорю, это проблема гражданских прав человека, а не проблема духовной свободы христианина. Эти вещи не надо путать. Потому что ваша позиция, она приведет к чему? К тому, что вы станете протестантом. Вот по какой причине. Я не знаю, может быть, к стыду нашей церкви. Но надо ведь признать следующее. Православная церковь никогда не протестовала против рабства. Возьмите недавно вышедшее в Москве жизнеописание епископа Игнатия Брянчанина, оно так и называется. Это удивительная книга. Она была написана учениками святителя Игнатия через 2-3 года после его представления. И цензура запретила печатать эту книгу в царской России. В советские годы было тоже не до этого, и только вот год назад эта книга вышла. Интереснейшая книга. И вот из этой книги видно, там есть такой эпизод, два из них расскажу. Значит, святитель Игнатий вскоре после епископской хиротонии наносит визит, протокольный визит митрополиту Филарету, святителю Филарету Московскому, представиться в новом качестве. Сидят, беседуют. Ну и, конечно, речь идет о монашестве, любимой теме святителя Игнатия, о послушании. Святитель Игнатий жалуется, что послушников нонче нет, все сплошные ослушники и так далее, оскудесь его преподобных. И вдруг сам же говорит: «Ну вы знаете, владыка», Филарет соглашается, поддакивает, не спорит с ним. И вдруг Игнатий говорит: «Ну знаете, владыка, а иногда и в наше время бывают люди с древними дарами. Вот бывают люди, настоящие послушники. Вот мой келейник, например». «Да вы что, быть не может. Владыка, уверяю вас, все, что я ему скажу, беспрекословно делает. Да быть не может. Тот он здесь стоит, можно позвать». Игнатий зовет своего келейника. Келейник входит. Игнатий говорит ему: «Ну-ка, покажи, владыке, язык». «Все, ступай отсюда». Он входит. «Ну хорошо, владыка, до свидания». После этого Филарет дал тайное указание цензуре Игнатия Брянчанинова ничего не печатать. И пока Филарет был жив, Игнатия не печатали. Так вот, скандал произошел через несколько лет, в 60-м году, когда в своем епархиальном издании на Кавказе святитель Игнатий Брянчанинов опубликовал статью в 1860 году о крепостном праве. Уже явно шло дело к отмене крепостного права. Вы же все знаете, что указ Александра II об освобождении крестьян писал святитель Филарет Московский. А Игнатий Брянчанинов высказался за рабство. Брал цитаты из Библии, святых отцов, в защиту рабовладения. И в конце кончается эта статья так. Таково точное учение православной церкви о рабстве и рабовладении. Был скандал. Герцен потом в Лондоне в колоколе написал статью «Крепостник в рясе» и так далее и тому подобное. В епархиальных изданиях других пошла волна критики святителя Игнатия, что это не так. Другие епископы дружно его осудили. Но у Игнатия всегда было оправдание. Как бы. Меня епископы не понимают, потому что они все в семинариях учились, а я в семинарии не учился, я у монахов учился. И поэтому мое православие совершенно другое, чем у них. Он все время... часто такие цитаты его приводятся в этом житии. Церковь не протестовала против закрепощения крестьян. Церковь не протестовала против рабства. Даже у Василия Великого были рабы. И поэтому одно из двух. Или мы с вами люди православные. А тогда должны понимать, раз в истории церкви это было, я не имею права это осуждать от имени церкви. Тогда должен честно говорить, как гражданин я против этого, но это моя гражданская позиция, а не церковная позиция. Вот мы с вами вернулись к тому, с чего начали. Надо уметь контролировать свои эмоции и свой язык. Если в истории церкви не было протеста против рабства, не означает, что я не должен протестовать против этого. В конце концов, если капитан корабля при любых ветрах ставит одни и те же паруса, он разобьет свой корабль. Но если я ставлю новые паруса, я должен честно сказать, я модернист. Я делаю нечто новое. И тогда не надо выпендриваться и выдавать себя за традиционалиста. Это не так. И поэтому, скажем так, я не люблю налоговых номеров. Когда я в светских аудиториях этой темы касаюсь, я всегда резко против этого говорю. Но при этом я отдаю себе отчет. Если я протестую против этой слежки, компьютерного концлагеря и так далее, то это моя частная и гражданская позиция. И она не является богословски обоснованной, не является голосом церковной традиции по этому вопросу. А мои оппоненты из вот таких алармистских изданий, они как раз недостаточно обладают культурой и рефлексией, чтобы самим заметить новизну своей реакции. Я же призываю просто к честной самооценке. И вновь и вновь говорю, не заниматься богословским хулиганством и не путать два пласта наших реакций. Проблема социальная и проблема духовная.